Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы, выступили на свет Божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения. В них не было ничего очень веселого, удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог, а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за 300 от города О, и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться со старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: «Слышал, брат, слышал. Кто это мог ожидать?» И тотчас перевел разговор в область общих рассуждений. «Я, брат, — промолвил он, — завтра должен ехать. Сегодня мы уж, ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, какие твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила». Михалевич придерживался еще фразеологии 30-х годов. «Что касается до меня, я во многом изменился, брат. Волны жизни упали на мою грудь. Кто бишь это сказал? Хотя в важном существенном я не изменился. Я по-прежнему верю в добро, в истину. Но я не только верю, я верую теперь. Да, я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи. В них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пьесу. В ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай». Михалевич принялся читать свое стихотворение. Оно было довольно длинно и оканчивалось следующими стихами. «Новым чувством всем сердцем отдался. Как ребенок душою я стал. И я сжег все, чему поклонялся. Поклонился всему, что сжигал». Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал. Легкие судороги, признак сильного чувства, пробежали по его широким губам. Некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его. Слушал. Дух противоречия зашевелился в нем. Его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло, как уже загорелся между ними спор, один из тех нескончаемых споров, на который способны только русские люди. Соника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных и спорили так, как будто дело дошло о жизни и смерти обоих. Голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме. А бедный Лем, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоумение и начал даже чего-то смутно бояться. «Что же ты после этого разочарованный?» — кричал Михалевич в первом часу ночи. «Разве разочарованные такие бывают?» — возражал Лаврецкий. «Те все бывают бледные и больные. А хочешь, я тебя одной рукой подниму?»
«Хм, ну, если не разочарованный, то скептик. Это еще хуже!»
Выговор Михалевича отзывался его родиной, Малороссией. «А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло. Положим, тебе в этом твоей вины не было. Ты был рожден с душою страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин. Первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть».
«Она и тебя обманула», — заметил угрюмо Лаврецкий.
«Положим, положим. Я был тут орудием судьбы. Впрочем, что это я вру? Судьбы тут нету. Старая привычка неточно выражаться. Но что ж это доказывает?»
«Доказывает то, что меня с детства вывихнули».
«А ты себя вправь?
На то ты человек, ты мужчина. Энергии тебе не занимать стать. Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило?»
«Какое тут правило?» —
перебил Лаврецкий. «Я не признаю».
«Нет, это твое правило».
«Правило», перебивал его в свою очередь Михалевич. «Ты эгоист, вот что», гремел час спустя. «Ты желал самонаслаждения, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя».
«Что такое самонаслаждение?»
«И все тебя обмануло, все рухнуло под твоими ногами». «Что такое самонаслаждение, спрашиваю я тебя?»
«И оно должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке.
Говори ясней, без сравнений, ибо я тебя не понимаю.
Ибо, пожалуй, смейся,
ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной, ум все один только копеечный, ум... Ты просто жалкий, отсталый вольтерьянец! Вот ты кто!»
«Кто я? Вольтерьянец?»
«Да, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь!»
«После этого, — воскликнул Лаврецкий, — я вправе сказать, что ты фанатик!»
«Увы, — возразил с сокрушением Михалевич, — я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования.
Я теперь нашел, как тебя назвать, — кричал тот же Михалевич в 3:00 ночи. Ты не скептик, не разочарованный, не вольтерьянец, ты байбак. И ты злостный байбак, байбак с сознанием, не наивный байбак. Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать. Они и не думают ничего, а ты мыслящий человек и лежишь. Ты мог бы что-нибудь делать и ничего не делаешь. Лежишь с сытым брюхом кверху и говоришь: «Так оно и следует лежать-то, потому что все, что люди не делают, все вздор и ни к чему не ведущая чепуха».
«Да с чего ты взял, что я лежу?» — твердил Лаврецкий. «Почему ты предполагаешь во мне такие мысли?»
«А сверх того вы все, вся ваша братья!» — продолжал неугомонный Михалевич. «Начитанные байбаки! Вы знаете, на какую ножку немец хромает? Знаете, что плохо у англичан и у французов? И вам ваше жалкое знание в подспорье идет, лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница, лежу, а те дураки хлопочут. Да? А то есть у нас такие, господа, впрочем, я это говорю не на твой счет, которые всю свою жизнь проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как гриб в сметане». Подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. «О, это мление скуки, гибель русских людей! Весь век собирается работать противный байбак!»
«Да что ж ты бронишься?» — вопил в свою очередь Лаврецкий. «Работать, делать! Скажи лучше, что делать, а не бронись, Демосфен Полтавский!»
«На, видишь, что захотел!» «Это я тебе не скажу, брат. Это всякий сам должен знать», — возражал с иронией Демосфен. «Помещик, дворянин и не знает, что делать. Веры нет, а то бы знал. Веры нет и нет откровения».
«Дай же, по крайней мере, отдохнуть, черт! Дай оглядеться!» — молил Лаврецкий.
«Ни минуты отдыха, ни секунды!» — возражал с повелительным движением руки Михалевич. «Ни одной секунды! Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна».
«И когда же, где же вздумали люди обайбачиться?» — кричал он в 4:00 утра, но уже несколько осипшим голосом. «У нас теперь, в России, когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою. Мы спим, а время уходит. Мы спим!»
«Позволь мне тебе заметить, — промолвил Лаврецкий, — что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы как петухи дерем горло. Послушай-ка, это они как уже третий кричат».
Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра», — проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет.
«До завтра», — повторил Лаврецкий, но друзья еще больше часу беседовали. Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи были тихие, грустные, добрые речи. Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было.
Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности. Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке недоставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух. Приехавший он и не подумал просить умыться, а за ужином ел как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе образованного человека. Совсем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренне радея и сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных. Особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую панну. Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалеристским офицерам. Но как подумаешь, разве и это не все равно? С Лемом Михалевич не сошелся. Немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его резкие манеры. Горемыка издали тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним, и это нисколько не удивительно. Ему с ним нечем делиться, даже надеждами. Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины. «С черной лилией, во всяком случае», — заметил Лаврецкий. «Брат, не аристократничай», — возразил добродушно Михалевич. «А лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии». «Спасибо, брат», — промолвил Лаврецкий. «С меня будет этих неземных существ». «Молчи, циник!» — воскликнул Михалевич. «Циник!» — поправил его Лаврецкий. «Именно, циник!» — повторил, не смущаясь, Михалевич. Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский желтый до странности легкий чемодан, он еще говорил, окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек. Он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись, наконец. «Помни мои последние три слова!» — закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе. «Религия, прогресс, человечность! Прощай!» Голова его с нахлобученной на глаза фуражкой исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав», — думал он, возвращаясь в дом. «Пожалуй, что я байбак». Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил, и не соглашался с ним. Будь только человек добр, его никто отразить не может. Два дня спустя Марья Дмитриевна по обещанию прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть не добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея по старинной дворовой привычке подошли к ней к ручке и расслабленным голосом в нос попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжей барыне не он, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший, по словам старика, никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое. Твердой стопою встал он за кресло Марьи Дмитриевны и уже никому не уступил своего места. Давно небывалое появление гостей в Васильевском и встревожило, и обрадовало старика. Ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знаются. Впрочем, не он один волновался в тот день. Лем волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между им и Лизой продолжалось. Она, как только вошла, дружелюбно протянула ему руку. После обеда Лем достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепиано. Это был романс, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепиано и разобрала романс. Увы, музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной. Видно было, что композитор силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло. Усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали, и Лем это понял. Ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и в ответ на предложение Лизы сыграть его еще раз покачал только головой, значительно сказал: «Теперь баста». Сгорбился, съежился и отошел. К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну посадили на кресло возле берега. В тени послали ей ковер под ноги, дали лучшую удочку. Антон, как старый опытный рыболов, предложил ей свои услуги. Он усердно насаживал червяков, шлепал по ним рукою, плевал на них и даже сам закидывал удочку, грациозно наклоняясь вперед всем корпусом. Марья Дмитриевна в тот же день отозвалась о нем Федору Ивановичу следующей фразой на институтско-французском языке. Лем с двумя девочками отправился подальше к самой плотине. Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно, выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками. Радостные восклицания девочек не умолкали. Сама Марья Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два. Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы. Вероятно, это происходило от того, что они меньше других обращали внимание на ловлю и дали поплавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них. Впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту. Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты. На Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой. Соломенная шляпа висела у ней на одной руке, другую она с некоторым усилием поддерживала гнуткое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые горели у ней, как у ребенка, и думал: «Как мило стоишь ты над моим прудом!» Лиза не оборачивалась к нему, а смотрела на воду и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих. «А знаете ли, — начал Лаврецкий, — я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры». «Я совсем не с тем намерением», — возразила была Лиза и застыдилась. «Вы добры», — повторил Лаврецкий, — «я топорный человек, я чувствую, что все должны вас любить, вот хоть бы Лем, он просто влюблен в вас». Брови у Лизы не то чтобы нахмурились, а дрогнули. Это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное. «Очень он мне был жалок сегодня», — подхватил Лаврецкий, — «с своим неудавшимся романсом. Быть молодым и не уметь — это сносно, но состариться и не быть в силах — это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары. Берегитесь, у вас клюет». «Говорят, — прибавил Лаврецкий, помолчав немного, — Владимир Николаевич написал очень милый романс». «Да, — отвечала Лиза, — это безделка, но не дурная». «А как, по-вашему, — спросил Лаврецкий, — хороший он музыкант?» «Мне кажется, у него большие способности к музыке, но он до сих пор не занимался ею как следует». «Так, а человек он хороший?» Лиза засмеялась и быстро взглянула на Федора Ивановича. «Какой странный вопрос! — воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова. «Отчего же странный? Я спрашиваю о нем у вас как человек, недавно сюда приехавший, как родственник».
«Как родственник?»
«Да, ведь я вам, кажется, довожусь дядей». «У Владимира Николаевича доброе сердце», — заговорила Лиза. «Он умен, маман его очень любит. А вы его любите?» «Он хороший человек, отчего же мне его не любить?» «А-а-а», — промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. «Ну и дай бог им счастье!» — пробормотал он, наконец, как будто про себя, и отворотил голову. Лиза покраснела. «Вы ошибаетесь, Федор Иванович», — сказала она. «Вы напрасно думаете». «А разве вам, Владимир Николаевич, не нравится?» — спросила она вдруг. «Не нравится». «Отчего же?» «Мне кажется, сердца-то у него и нету». Улыбка сошла с лица Лизы. «Вы привыкли строго судить людей», — промолвила она после долгого молчания.
«Я? Не думаю. Какое право имею я строго судить других? Помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении. Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется?» «А что», — прибавил он, — «сдержали вы свое обещание?»
«Какое? Помолились вы за меня?»
«Да, я за вас молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко об этом».
Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения. Потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства. «Христианином нужно быть», — заговорила не без некоторого усилия Лиза. «Не для того, чтобы познавать небесное там, земное, а для того, что каждый человек должен умереть». Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд. «Какое это вы промолвили слово?» — сказал он.
«Это слово не мое», — отвечала она.
«Не ваше? Но почему вы заговорили о смерти?»
«Не знаю, я часто о ней думаю».
«Часто?»
«Да».
«Этого не скажешь, глядя на вас. Теперь у вас такое веселое, светлое лицо, вы улыбаетесь».
«Да, мне очень весело теперь», — наивно возразила Лиза.
Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их.
«Лиза! Лиза!» — закричала Марья Дмитриевна. «Поди сюда, посмотри, какого я карася поймала!» «Сейчас, маман!» — отвечала Лиза и пошла к ней, а Лаврецкий остался на своей раките.
«Я говорю с ней, словно я не отживший человек», — думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпку на ветку. Странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпку, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плот.
«Почему же вам кажется, что у Владимира Николаевича сердца нет?» — спросила она несколько мгновений спустя.
«Я вам уже сказал, что я мог ошибиться, а, впрочем, время все покажет».
Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытье в Васильевском, о Михалевиче, об Антоне. Он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу. Она так мило, так внимательно его слушала, ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это. Лиза удивилась.
«Право?» — промолвила она. «А я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет».
Она однажды сказала так своему жениху. «Тебе должно быть скучно со мною? Ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нету».
«И слава Богу!» — подумал Лаврецкий.